Глава 7. Пропавшие без вести найдены. Внимание, которое Чарльз Дарвин уделил эволюции человека в самой знаменитой своей книге «Происхождение видов путем естественного отбора», сводится к 9 пророческим словам. «Свет будет пролит на происхождение человека и на его историю». Так фраза выглядит в первом издании, которое я цитирую, если не указано иное. К 6 изданию он позволил себе раскрыть тему более подробно. «Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю». Мне нравится думать о том, как этот великий человек сидел над книгой, нацелив перо на эту фразу, и раздумывал, позволит ли себе вписать «много». Но даже с этим словом вся фраза – явное сознательное принижение. Дарвин намеренно вынес обсуждение эволюции человека в отдельную книгу «Происхождение человека и половой отбор». Вероятно, нет ничего удивительного в том, что в книге уделено куда больше внимания половому отбору, чем эволюции человека. Это неудивительно, поскольку в то время еще не было найдено ни одной окаменелости, связывающей нас с ближайшими родственниками, человекообразными обезьянами. Дарвину были доступны только данные о современных обезьянах, и он успешно воспользовался ими, сделав вывод, что нашими ближайшими родственниками являются африканские человекообразные обезьяны, гориллы и шимпанзе. Соответственно, если ископаемые остатки предков человека где-то и могут быть обнаружены, то искать их следует в Африке. Дарвин сожалел об отсутствии окаменелостей, но относился к этой проблеме с неизменным оптимизмом. Дарвин, цитируя Лаэля, своего учителя и великого геолога эпохи, указывал: «Во всех классах позвоночных открытие ископаемых остатков было крайне медленным и вполне случайным процессом. Не следует также забывать, что те области, в которых скорее всего должны находиться остатки, соединяющие человека с каким-либо вымершим обезьянообразным животным, до сих пор еще не были исследованы геологами». Дарвин, безусловно, имел в виду Африку. Его последователи сначала пренебрегали советом и искали в Азии, что не приблизило решение задачи. Однако недостающие звенья перестали быть недостающими именно благодаря азиатским находкам. Первые обнаруженные окаменелости были сравнительно молодыми. Они имели возраст менее 1 000 000 лет и относились ко времени, когда гоминиды, уже достаточно близкие к современным людям, мигрировали из Африки и достигли Дальнего Востока. Находки были названы в соответствии с местом обнаружения – яванским человеком и пекинским человеком. Первый был обнаружен голландским антропологом Эженом Дюбуа в 1891 году и названным обезьяно-человеком прямоходящим – Pithecanthropus erectus. Название отражало в первую очередь убежденность исследователя в том, что он осуществил мечту своей жизни и обнаружил недостающее звено. Критика обрушилась с двух сторон, что в целом подтверждало вывод Дюбуа. Одни оппоненты считали, что кости принадлежат человеку, другие приписывали их гигантскому гиббону. Жизнь Дюбуа после этой находки была полна свары и горечи. Он отрицал сходство между обнаруженным позднее пекинским человеком и своей находкой, будучи буквально одержим ею. Дюбуа был уверен в том, что только она представляет собой истинное недостающее звено. Подчеркивая отличие от остатков пекинского человека, он описывал последние как существенно более близкое к современному человеку, в то время как яванский человек из Тринила являлся, по его мнению, промежуточной стадией между обезьяной и человеком. Pithecanthrop не был человеком. Это был род гигантских животных, близких к гиббонам, но существенно превосходивших их по объему мозга и отличавшихся способностью к прямохождению. Цефализация, то есть отношение размера мозга к размеру тела у pithecanthropов, вдвое превышала таковую человекообразных обезьян и составляла половину свойственной человеку разумному. Именно необычный объем мозга, слишком большой для человекообразной обезьяны и слишком маленький для человека, лег в основу мнения, ставшего теперь почти общепринятым, что тринильский обезьяна-человек был на самом деле примитивным человеком. Морфологически, однако, свод черепа сильно напоминает таковой у человекообразных обезьян, в особенности гиббонов, говорил Дюбуа. Улучшению настроения Дюбуа нисколько не способствовало то, что некоторые читатели решили, будто он посчитал Пятикантропа гигантским гиббоном, а не промежуточным звеном между человеком и обезьяной. Дюбуа изо всех сил старался подтвердить свою прошлую позицию. «Я по-прежнему, и тверже, чем когда-либо, уверен в том, что тринильский пятикантроп в самом деле является недостающим звеном». Креационисты время от времени пытаются использовать в качестве политического оружия утверждение, что Дюбуа в конце жизни якобы перестал считать пятикантропа промежуточным обезьяно-человеком. Креационистская организация «Ответы в книге бытия» включила этот тезис в свой список дискредитированных свидетельств, которые, как они считают, использовать не следует. Они молодцы, что хотя бы завели такой список. И яванские, и пекинские представители пятикантропов по геологическим меркам достаточно молоды. Они жили менее миллиона лет назад. В настоящее время их вместе с человеком современности относят к роду Homo. И они включены в него под предложенным Дюбуа видовым именем Erectus, прямоходящий, Homo erectus. В своей погоне за недостающим звеном Дюбуа выбрал не ту часть света. В принципе, для голландца естественно было в первую очередь заняться голландской Ост-Индией. Но человек его целеустремленности должен был все же последовать совету Дарвина и отправиться в Африку. Как мы увидим, именно там эволюционировали наши предки. Что же эти представители вида Homo erectus делали вне Африки? Выражение «исход из Африки» позаимствовано у Карен Бликсон, и теперь так называют великое переселение наших предков с Черного континента. Было, однако, два исхода, и важно не путать их между собой. Не так давно, может быть менее 100 тысяч лет назад, кочующие группы Homo sapiens, внешне весьма похожих на нас, покинули Африку и дали начало всем расам, которые мы видим сегодня – инуитам, коренным американцам, австралийским аборигенам, китайцам и так далее. Как правило, словосочетание «исход из Африки» относится именно к этому событию. Однако был ранний исход из Африки, и ископаемые остатки этих первопроходцев, принадлежащих к виду Homo erectus, мы находим теперь в Европе и Азии. К ним относятся и пекинские, и яванские находки. Наиболее древний из обнаруженных за пределами Африки ископаемых людей был найден в Грузии. Это существо небольшого роста. Его хорошо сохранившийся череп имеет возраст около 1,8 миллиона лет. Оно было названо Homo georgicus. Хотя с его выделением в отдельный вид согласны не все таксономисты, чтобы подчеркнуть, что этот человек был несколько примитивнее остальных ранних выходцев из Африки, относящихся к виду Homo erectus. Не так давно, уже после этой находки, в Малайзии были обнаружены каменные орудия более древние, чем датировки Homo georgicus, что подстегнуло процесс поиска окаменелости на этом полуострове. Как бы то ни было, все эти древние азиатские находки достаточно близки к современному человеку и относятся к роду Homo. В поисках более древних предков нам надо отправиться в Африку. Однако перед этим давайте сделаем паузу и обсудим, чего мы ожидаем от недостающего звена. Предположим, что мы принимаем всерьез изначальное неверное понимание словосочетания «недостающее звено» и ищем промежуточную форму между шимпанзе и человеком разумным. Предположим, что мы принимаем всерьез изначальное неверное понимание словосочетания «недостающее звено» и ищем промежуточную форму между шимпанзе и человеком разумным. Мы не происходим от шимпанзе, но можно с уверенностью сказать, что наш общий предок был сильнее похож на шимпанзе, чем на человека. У него не было такого большого мозга, как у нас. Он, скорее всего, не ходил на двух ногах, был куда более волосатым и, безусловно, не владел речью. Хоть мы и должны сохранять стальную твердость в борьбе с широко распространенным заблуждением, будто человек произошел от шимпанзе, представить себе промежуточную форму между подобием шимпанзе и человеком разумным не возбраняется. Хотя волосяной покров и речь фасилизируются плохо, мы в состоянии довольно точно судить о размере мозга по черепу, а о походке – построению всего скелета, включая череп, поскольку большое затылочное отверстие, представляющее собой отверстие в черепе для прохождения спинного мозга, смотрит вниз у двуногих животных и назад у четвероногих. Вероятные кандидаты на роль связующих звеньев – могли бы иметь любой из следующих признаков. Первое. Промежуточный объем мозга и походка. Скорее сутулость и шарканье, чем величавая осанка и твердый шаг, любимые старшими сержантами и преподавательницами хороших манер. Второе. Мозг с объемом, как у шимпанзе. Человеческое прямохождение. Третье. Большой, близкий к человеческому объем мозга, передвижение на четырех конечностях, как шимпанзе. Теперь, сохраняя в голове эти возможности, рассмотрим доступные нам, но, увы, недоступные Дарвину, африканские окаменелости.